Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумение Рю Таками позабавили меня. Но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит. А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения «хватить шилом патоки», «свести, как майская роза», «иметь попсовый вид», «полные штаны удовольствия», «начистить ряжку» и «залить зенки». Но все это было бы еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было бы объяснить японцу, что банан на жаргоне школьников означает «двойку», как отметку, в скобках оценку, а «забойный» означает всего-навсего «сногсшибательный», в смысле «великолепный». А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую сладкую фигу». А во-вторых, фига, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента. Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня. Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы. Оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его, выдернув из машинки незаконченную страницу сценария, вложил в конверт, заклеил и надписал адрес. Теперь у меня было, по крайней мере, два повода выйти из дому. Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на молниях, сунул в нагрудный карман 50 рублей, и тут раздался телефонный звонок. Сколько раз я твердил себе: «Не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет». Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки. Как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся. Ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибст. У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутоярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп. Не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Огонян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лёни Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет. А паче всего рано утром, часов в 7, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: «Как дела?» Лёня Баринов по прозвищу Шибст спросил меня низким подпольным голосом: «Как дела?» «Собираюсь уходить», — сказал я сухо, но это был неверный ход. «Куда?» — сейчас же осведомился Леня. «Леня», — сказал я теперь уже просительно, — «может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?» Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух, до него всегда доходят слухи, будто всех писателей, которые не имели публикации в течение последних 2 лет, будут исключать. «Я ничего не слышал по этому поводу?» «Нет, точно ничего не слышал». «Может быть, слышал, но не обратил внимания?» «Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий. А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в клуб? Как я думаю?» Я сказал, как я думаю. «Ну, не груби, не груби», — примирительно попросил Леня. «Ладно, а куда ты идешь?» Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на банную. Лене все это было неинтересно. «А потом куда?» — спросил он. «Я сказал, что потом, наверное, зайду в клуб». «А зачем тебе сегодня в клуб?» «Я сказал, закипая, что у меня в клубе дело. Мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление». «Опять грубишь», — произнес Леня грустно. «Что вы все такие грубые? Кому не позвонишь? Хам! Ну, не хочешь по телефону говорить, не надо. В клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет». Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось. Впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и незаказным, ничего с ним не сделается. Наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра. Ты посмотри, какая вьюга разыгралась. Вовсе ничего не видно. Дом напротив, и того не видно. Только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, в сухомятку, с 200 рублей в кармане, тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю-ка я вниз, благо все равно одет. И я сбегал вниз в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемешку солидные портфеленосцы, кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку салюта. И, поднимаясь в лифте к себе на 16-й этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга, была тому причиной, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно, раз уж суждено мне закончить этот день дома, и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачио, ни Славке Крутоярскому, а закончу я этот день по-особенному, наедине с самим собой. Но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде. Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс». Мы включим по всей квартире весь свет, пусть будет светло, и перетащим из кабинета торшер. Мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем синюю папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки. Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того, должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон. И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему бренчала за стеной неумелая пианино и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотание магнитофонного барда. И вот момент настал. Но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты, сорвавшееся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А, впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь. Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... Что? Вьюга? Леня Шипст? Заглавия на титульном листе у меня не было. Был эпиграф. «Я в третьем круге, там, где дождь струится, проклятый, вечный, грузный, ледяной. Всегда такой же, он все так же длится». Хотя проклятым людям, здесь живущим, к прямому совершенству не прийти, их ждет полнее бытие в грядущем. И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция. Под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей. Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел кроме меня и видеть не мог никто во всем свете. Во всей вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони, покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, выленили краски, и всем этим безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так. Дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью. Дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене. Дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб. Черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами. А людей на улицах нет. Человек — незваный гость на этих улицах. И дождь его не жалует. У меня их здесь 10 000 человеков в моем городе дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпиков, детей. И неописуемое наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны. Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И, наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал, какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого и не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а, возможно, и после этого. Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм? А может быть, и далее? А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.